«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с президентом Путиным выступает за скорейшее проведение переговоров в нормандском формате по Украине с докладом представителей ОБСЕ. Президенты провели переговоры, которые продолжались 2 часа 45 минут. Путин и Макрон встретились впервые. Среди тем обсуждения двусторонние вопросы, а также международные проблемы, в том числе урегулирование в Сирии и на Украине, ситуации в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом. По первой встрече Эммануэля Макрона и Владимира Путина мы сегодня поговорим с нашими гостями Юрием Ильичем Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Добрый вечер, Юрий Ильич. Независимым журналистом Михаилом Гохманом. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Юрий Ильич, какие аналогии исторические вам пришли при виде сегодняшней, так сказать, картинки встречи двух политиков в Версале?
Ну, я бы сказал так, что есть одна не аналогия, а сравнение, так сказать, по возрастным категориям. В 61-м году Никита Сергеевич Хрущев встретился с молодым, немногим старше Макрона, президентом Соединенных Штатов Джоном Кеннеди в Вене. И он был старше Никита Сергеевич своего визави на 25 лет. Ровно настолько, насколько Путин старше Макрона. Тому 39 лет. И вот тогда Хрущев просто недооценил своего визави, решив, что это молодой, ему еще надо учиться. И в результате через год получили кубинский кризис. Я думаю, что этого не будет. Это совершенно точно. Не только потому, что вот и Франция, не Соединенные Штаты того периода, и мир другой. Обе стороны, конечно, пришли к этому свиданию. Оно было, в общем-то, я считаю, неизбежно. Неизбежным по тому календарю дипломатическому, который вот был в повестке дня за последние там две недели. Это встречи Макрона, прежде всего, с Меркель. Встречи его, тоже, в частности, из глав европейских государств, так сказать, ну, то он глава правительства Италии Джентильоне. Та же Меркель была в Сочи, вела переговоры с Путиным, а Джентильоне в Кремле. То есть, как бы напрашивался прямой контакт между Путиным и Макроном, и тем более, что Макрон шел на эту встречу, а он пригласил Путина именно по поводу открытия этой выставки, что ли, после двух очень крупных дипломатических саммита. Во-первых, в Брюсселе НАТО, где впервые появился Трамп, с, так скажем, не очень однозначным итогом. И в Таормине, на Сицилии, где прошел, значит, пленум, если можно так выразиться, то есть саммит семерки. Значит, какие-то рамки сегодняшних бесед, они уже были установлены. Выходить за них, если бы даже вот Макрон очень хотел, в ту или в другую сторону, я бы сказал так, у него просто вряд ли были в наличии, так сказать. То есть он знал примерно четко, и он об этом заранее сказал. Он примерно перечислил те вопросы, которые он собирался обсуждать. Я бы сказал, что на первый план, то есть по конкретике, то, что он заранее предложил, что его беспокоит, это Сирия. Борьба, конечно, с ИГИЛ, но главное поиски политического выхода из сирийской гражданской войны. И он прямо сказал, что для нас, вообще для Евросоюза, вообще для Запада, даже как-то выглядит неудачей, поражением тот факт, что сегодня инициатива перешла в формат Астаны. То есть России, Ирана и Турции. Он сказал так, что этот формат необходимо расширить, сделать его инклюзивным. Это что значит? Я мог предположить, естественно, что это, во-первых, включить туда Соединенные Штаты, очевидно, в том или ином, неизбежно, а также Великобританию в условиях Брексита это будет не очень просто, собственно, с ней имею дело, у нее другие заботы. А главное, и, конечно, региональные акторы, так, основные игроки, не только, значит, Иран и Турцию, но и Россию, естественно, но также Саудовскую Аравию. Может быть, Катар, в этом, правда, сомнительно, в общем, ну, может быть, даже Египет, трудно предположить, но, во всяком случае, то, что монархии Персидского залива – злейшие враги Ирана, они должны в этом участвовать. Для чего? Видимо, он им, когда говорил, что нужно расширить диалог на пути к миру в Сирии, значит, это речь идет и о выборе тех оппозиционных режимов представителей, которые должны там фигурировать. Это, кстати, в Астане был очень больная проблема. И, видимо, Макрон не прочь ее перенести в расширенном составе опять куда-нибудь в Женеву или где-нибудь еще, где процесс, собственно, начинался этого политического диалога. Второе, конечно, тут и Украина, и санкционная политика. Там очень четкие были сформулированы позиции и Евросоюза, и НАТО, и «семерки». Но, и, собственно, ведь нельзя забывать, что нормандский формат – это была инициатива прежнего президента. Потом, да, и то, что из него получилось, то есть Минский процесс, он буксует, но замены ему пока не видно. И надо, видимо, было обсудить, все-таки я думаю, что это действительно было, с участием еще и, так сказать, фактора ОБСЕ, что дальше делать там, как выйти из тупика, потому что тупик налицо, совершенно очевидно. Вот. И только после этого, это было заявлено прямо и в Брюсселе, и в Армении, только через, как предварительное условие, пересмотра санкционной политики. Вот это второе. И третье, я бы сказал, ну, будут обсуждать Ливию, ведь оттуда террорист приехал в Манчестер. И, собственно, там ситуация полного хаоса, и гражданская война продолжается. Упоминалась тоже Северная Корея, ее ядерное досье. Так что, ну и, наконец, Евросоюз и Россия, и двухсторонние отношения. Все это вместе взято, это достаточно солидное досье. Его, конечно, даже за 3 часа 40 минут не обсудишь. Однако вот то, что уже сказал Макрон, это о себе само говорит достаточно красноречиво. То есть было о чем поговорить и как-то оценить друг друга. И то, что Путин, когда ехал туда, сказал, а он был приглашен, что надо преодолеть груз взаимного недоверия, то, конечно, он имел в виду неудачную свою, так сказать, попытку приехать на открытие культурно-духовного центра на набережной Вранли в Париже, когда предшественник Макрона Оланд в условиях ожесточенных боев, так сказать, в Сирии за Алеппо практически сорвал это, и Путин был вынужден отказаться от этой проекта. Сейчас, сегодня это выглядит как стремление Макрона подвести черту под этим эпизодом. Он никогда не... Он же был министром у Оланда и был советником его, генсеком, замгенсека Елисейского дворца. Он никогда ничего нелояльного в отношении не делал. Но ему необходимо совершенно, и он это не скрывает, снять с себя печать наследника ушедшего президента, оставившего после себя глубокое разочарование. Вот. Но я только добавлю не последнее. Тут дело не в том, с кем персонально будет иметь, и имел сегодня дело Путин. Дело в том, что Франция, а не просто Макрон. Макрон – это, скорее, симптом глубочайшего поворота во всей политической системе Франции сегодня. Это как-то не видно извне, но для французов это совершенно очевидно. Дело в том, что политический класс прежний, элита политическая именно, уходит. Уходит в таком масштабе, как не было 50 лет, то есть больше. После Деголя и создания Пятой Республики. Такого не было, потому что ушли 3-4 поколения политических деятелей. Поколение Жескара Д'Эстена, поколение Ширака, 2 поколения Миттерана. В следующем, в новом парламенте, сейчас предвыборная кампания идет, и Макрон, конечно, очень внимательно за этим следит и руководит, так сказать, своей партией, и пытается добиться для нее абсолютного большинства. Это тогда у него будут развязаны руки для его широкой программы реформ, очень сложно. Но для этого ему, конечно, очень не худо бы утвердить свой профиль в международном плане. И вот этот визит как раз дает возможность.
Спасибо большое. Вопрос Михаилу. Бросилась ли вам в глаза внешнеполитическая активность Эммануэля Макрона в первый период его президентства?
Ну, давайте мы все-таки определимся, что сегодняшняя встреча – это никоим образом не встреча на высшем уровне, как пытаются ее представить российские, особенно государственные средства массовой информации. Это, ну, скажем так, это евротуризм. Владимир Владимирович приехал на выставку, Владимир Владимирович приехал, наконец, посетить культурно-духовный центр. Заодно он решил попробовать на прочность Макрона. Тут я должен сказать, что вообще советские вожди верили всегда собственной пропаганде и из-за этого страдали. Вот Юрий Ильич вспомнил Хрущева, я вспомню Брежнева, когда выслали Буковского и объявили его сумасшедшим, человек, лечившийся в психиатрических лечебницах. Через какое-то время Брежнев в узком кругу сказал: слушайте, вы говорили, что он того, а с ним американский президент встречается. Он, наверное, не того. Вот такая же абсолютная ситуация произошла и сейчас. Только Брежнев верил в собственной пропаганде, а наши политические лидеры эту пропаганду заказывают. И во время предвыборной кампании как только не трепали Макрона. Абсолютно никчемный человек, мальчишка, неопытный, под каблуком у жены, которая его намного старше, вообще непонятно откуда взявшийся. Ну и, насколько я понимаю, Владимир Владимирович поверил собственной пропаганде и решил попробовать его на прочность. Попробовать не получилось. Это вот как раз та самая ситуация, когда идут по шерсти, а возвращаются стриженными. Потому что надо сказать, что Эммануэль Макрон очень жестко проговорил некоторые вещи. И Путин на многие, можно сказать, не очень корректные и жесткие высказывания Макрона не ответил. В частности, мы можем сказать о священной корове, о свободе слова. И Эммануэль Макрон очень жестко сказал, что Russia Today и Спутник не являются средствами массовой информации. И вы, представители этих средств массовой информации, не являетесь журналистами. Вы пропагандисты и лжецы. Вот это, я не помню, когда бы это прозвучало на пресс-конференции такого уровня.
Спасибо. Дайте один слово обозревателю радио «Свобода» в Париже Семену Мирскому. Семен, напомните, а какая была непосредственная причина вот поездки президента Путина в Версаль? Что было главным поводом для встречи двух президентов, вам слово?
Поводом, как мы знаем, была выставка во дворце Трианон. Он прилегает, он находится на той же территории, в том же парке, что и сам Версальский дворец, где в 1717 году, то есть ровно 300 лет назад, тогдашний регент королевства герцог Орлеанский принимал Петра Великого. Почему принимал Петра герцог, а не король Людовик 2015 по очень простой причине. В то время было всего 7 лет от роду. Он стал королем в 1723 году. Так что вот, повод... Это выставка, организованная, кстати, подготовленная музеем «Эрмитаж», где, у которого очень хорошие фонды и специалисты, разбирающиеся в Петровском периоде, в истории заодно Франции периода Людовика XV. В то же время это, с одной стороны, повод. С другой стороны, я бы не согласился с очень мною уважаемым Михаилом Гохманом о том, что это была туристская поездка. Это была не туристская поездка, это была поездка большой важности для Путина. Ибо, действительно, как сказал потом сам же Гохман, попытка пощупать пульс, пощупать твердость руки Эммануила Макрона, которому, напомню, 39 лет, то есть по возрасту он Путину почти в сыновья годится. И сам Макрон очень хорошо в такой форме полушутки охарактеризовал результат этой встречи с Путиным и этой довольно продолжительной беседы. Макрон сказал, я цитирую, «Мы разделяем наши разногласия, но мы все-таки их разделяем». Как видите, полушутка, лишенная тем самым, имеющая тем самым вполне серьезное содержание.
Спасибо большое.
Прежде чем делать большую политику, вступать в конфликты, мириться, находить компромиссы, надо понять, с кем ты имеешь дело. Мне кажется, что Макрон имел более четкое представление о своем российском собеседнике, чем представление Путина о Макроне, который, видимо, собирался взять наскоком и сделал несколько достаточно опрометчивых заявлений, сказав, например, когда Макрон заговорил с ним о попытках вмешательства России во внутренние дела других государств, Путин сказал, почему вы выступаете с утверждениями, лишенными основания, для которых вы не имеете доказательств. Эти слова Путина очень сильно напоминают известную пословицу «не пойман, не вор». Тем более, что доказательства вмешательства России в предвыборную кампанию во Франции и предпочтение Марин Ле Пен в качестве кандидата не вызывает ни малейшего сомнения. Путин принимал ее в Кремле незадолго до выборов. Российский банк давал ей в свое время ссуду на несколько миллионов евро. Так что это факты, говорящие за себя. И когда Путин сегодня в Версале говорит «я не я и корова не моя», он выставляет себя в довольно таком смешном свете. Тем не менее, встреча дала осязаемые результаты, ибо каждая из сторон смогла четко сформулировать свои позиции. В преддверии встречи с Путиным Эммануэль Макрон, участвовавший во встрече Европейского совета и после беседы с председателем Совета Европы Дональдом Туском, сказал, что он не тешит себя иллюзиями в отношении предстоящей встречи с Путиным, тем более, что идти на существенные уступки он, Макрон, не намерен. И он свои позиции на этих переговорах в той форме, в какой она дошла до нас, ибо переговоры, как мы знаем, проходили без присутствия прессы, так что основываться мы можем только на заявлениях для печати, которые появились после окончания беседы Путин-Макрон, ни в отношении абсолютного неприятия и осуждения с вытекающими отсюда последствиями, то есть санкциями вторжения России в Украину, линии российской политики в отношении Сирии, преследования сексуальных меньшинств на территории Российской Федерации, главным образом в Чечне, все это было частью повестки дня, с которой Макрон пришел на встречу с российским президентом.
Спасибо. Кстати, большое, о сексуальных меньшинствах. Нашему совкору во Франции Наталье Каневской. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер, Владимир.
Наталья, насколько основательное подозрение то, что Россия выступала как заинтересованная сторона в выборах во Франции и до сих пор какие-то сохраняет симпатии к определенным политическим силам в этой стране? Вам слово.
Вы знаете, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотела буквально одну ремарку по поводу того, что было сказано прежде. Сложилось впечатление, вот такое из всего, что было до сих пор сказано, что как будто бы Владимир Путин сам навязался и сам по собственному желанию сюда явился. Но это совершенно не так. И французские средства массовой информации очень выделяют как раз тот факт, что Эммануэль Макрон принял вот такое вот важное в плане внешней политики решение. И уже 18 мая, то есть фактически через 10 дней после своей победы во втором туре выборов, позвонил Владимиру Путину и предложил ему вот этот вот визит, на что Владимир Путин согласился. То есть речь тут идет однозначно об инициативе французской стороны и о своего рода все-таки стратегическом решении, и это тоже особенно выделяется во французских СМИ, потому что речь идет о первом визите государственного деятеля, лидера государства во Францию с момента избрания Эммануэля Макрона. И за очень короткий срок, вот с момента его избрания. И это все же очень важный аспект, хотя, конечно, обращают политологи внимание на тот факт, что принимает Макрон Путина не в Елисейском дворце, а в Версале. Но, опять же, повод для вот этого визита, вот выставка «Петр Великий», она тоже вызывает уважение как у французской прессы, так и вообще у политиков во Франции, поскольку вот речь идет об основе, которая есть у франко-российских отношений, несмотря на политическую конъюнктуру, которая в данный момент не самая благоприятная. И надо сказать, что именно этот момент отметили оба лидера во время пресс-конференции, и Эммануэль Макрон подчеркнул, что история, в общем-то, выше нас как двух личностей, как двух лидеров, и выше нас.
Спасибо, да, мы вашу мысль поняли. Это была Наталья Каневская, наш сапкор во Франции. Вопрос Юрию Ильичу. Юрий Ильич, как вы считаете, насколько перспективна вот договоренности между Макроном и Путиным о проведении переговоров в нормандском формате на Украине с докладом представителя ОБСЕ?
Видите, все-таки нельзя забывать, что разные там периоды были отношений с Францией при Пятой Республике, скажем, начиная даже с ее основателя Деголя. Ведь сначала Деголь установил особые, впервые прямые двусторонние отношения с Аденауэром, подписал Елисейский договор, который до сих пор чили, и только потом он совершил так называемое открытие на восток и приехал в Москву. И вышел из интегрированной структуры штабных и инфраструктурных НАТО. Но, в принципе, так сказать, начинал как бы он с одной позиции, потом перешел в другой. Причем это было сделано весьма сознательно, по таким геостратегическим соображениям. То же самое касалось всех остальных. Значит, не то, что Жискар д'Эстен каким-то образом был настроен на антисоветские, не идеологически, а в смысле, так сказать, международно-политической, но с ним в конечном счете диалог состоялся. Даже и потом очень в Москве опасались избрания Миттерана. И не верили, что он когда-нибудь может пройти. Но когда Миттеран победил, стал президентом и взял 4 коммунистов правительства, но, собственно, ограничил такими рамками, что ничего они сделать не могли, и потом сами ушли из партии. Но буквально в течение 3 лет Миттеран проводил политику так называемого дезинтоксикации, то есть решение 2 с 3 спорных вопросов: военное положение в Польше, значит, советское вторжение в Афганистан и СС-20, размещение ракет средней дальности, которое, по убеждению Миттерана, и совершенно искреннему, меняет баланс сил в Европе. И он все сделал для того, чтобы ответные меры, развертывание американских ракет Першинга в Европе было осуществлено. Он ездил в Бундестаг и выступал в пользу этого, а после этого приехал в Москву. И более интересно, что его соседом на обеде в Кремле был некий Михаил Сергеевич Горбачев. И когда он спросил его, он отвечал за сельское хозяйство, с каких пор, Митран спросил, в Советском Союзе проблемы с сельским хозяйством, то Горбачев сказал, с 1917 года. Так что они нашли очень быстро общий язык. И то же самое с Шираком. Ведь Ширак начинал, как президент, в 1995 году, с того, что Франция, ну, по целому ряду причин, присоединилась к акциям НАТО военным в Югославии. И на первом этапе Боснии и Герцеговине, и в том числе и в Косово. Причем мне как-то было несколько дня покоробило. Я был тогда, в общем, в посольстве в российском тогда, что полк Нормандия-Неман участвовал в Косовской войне, между прочим, что характерно. А потом переломилась тоже тональность в отношениях даже личных Ширака с Путиным уже, Путин при третьем уже президенте французском. И ряд шагов очень серьезных Ширака на международной арене встретили очень большое не только понимание, поддержку и даже восторг в Москве. Но я имею в виду осуждение категорическое в ООН вторжения в Ирак. Я имею в виду оппозицию на Бухарестском сессии саммите НАТО, предоставление Украине и Грузии статуса кандидата в НАТО и так далее. А потом все же уже не Ширак, а другие его, так сказать, преемники, во-первых, Саркози, сыграли, в общем-то, опять же, он заговорил, что ведь Саркози начал во время кампании своей, говорил, что он никогда не пожмет руку Путину. Но потом пожал. И надо сказать, что во время российско-грузинского военного конфликта, когда Саркози был председателем как раз Евросоюза, именно он выступил в роли посредника и, в общем-то, сыграл безусловную роль такую активную в достижении перемирия. Это не было забыто и то, что Алан, с которым отношения, в общем, сложились очень, так сказать, я бы сказал, неоднозначно, был инициатором создания нормандского формата. Где, вот сейчас вот я прочел буквально позавчера, в МОНД была огромная статья, интервью или там, не знаю, так сказать, откровение бывшего дипсоветника Оланда. И интереснейшее совершенно, и в том числе и России, говорил, что мы, говорит, тем самым с моим немецким коллегой убедили своих руководителей Ангела Меркель и Саркози, то есть, простите, Оланда, пригласить четверку, то есть Путина на 70-летие высадки союзников в Нормандии и предупредить его, что там будет Порошенко, с которым он еще до этого не общался никак. Это удалось. Путин сказал только, я против того, чтобы была пресс-конференция общая, и они оставили их вдвоем. И это был первый контакт Путина с Порошенко. А потом родился Минский формат, а потом Минские соглашения, которые сегодня, конечно, буксуют. Они в тупике, и выводить из этого тупика путем дальнейшей конфронтации, видимо, просто никому не с руки. Ни одной стороне, ни другой. Об этом Макрон сразу сказал еще до встречи с Путиным. И об этом, конечно, там шла речь. Ну и, конечно, ему нужно было отметиться по правозащитной тематике. то двух мнений быть не может. И он, собственно, не скрывал это. Перед самым приездом Путина у него были на приеме у Макрона представители правозащитных организаций по поводу преследования, значит, как они утверждали, значит, геев в Чечне. И этот вопрос был поднят. Не только поднят, но и Путин признал, что в этом, как бы, обмен мнениями дальше будет продолжаться. Хотя, в принципе, это, значит, Москва это отрицает. Вот, то есть, понимаете, для Макрона тоже не последний повод для того, чтобы придать этому, этой встрече такое, в общем, измерение достаточно широкоформатная, это предвыборная кампания по парламентской на сей раз. Для того, чтобы реализовать очень широкую и очень, я бы сказал, чреватую внутриполитическими и социальными, главное, конфликтами во Франции, для модернизации давным-давно назревшей французской экономики, ему нужен, конечно, профиль достаточно серьезного, признанного и авторитетного государственного деятеля. А что у него? Он никуда никогда не избирался сам. Но считать, что он вообще ниоткуда, это неправильно. Он был же в Москве, как министр экономики. Оставил, надо сказать, не с политической, а с деловой точки зрения, очень уважительное впечатление. Потому что он оценили его компетентность, его прагматизм и не отягченность какими-то идеологическими штампами. Это факт. Но то, что во время президентской кампании российские СМИ отметились известным образом, а Марин Ле Пен была в Москве и встретилась с Путиным, это, конечно, тоже не прошло без последствий. И к этому, видимо, были для того, чтобы подвести черту какую-то, начать, может быть, новую главу, собственно, он и пригласил Макрон Путина. Тем более, что он встретился не просто на саммите НАТО, а он был приглашен Трампом на обед в американское посольство в Брюсселе. И знаменитое уже теперь, так сказать, рукопожатие, где Трамп попытался, значит, как бы доказать, что он сильнее, чисто физически. Но Макрону все-таки 39 лет, а Трампу 70. Так что взял молодость, победил. И руки, так сказать, побелели пальцы у обоих. Ну, конечно, это восторгу полному корреспонденту, которые в этом присутствовали и снимали это. И Трамп не только отпустил руку первой, но сказал очень много таких пышных комплиментов в адрес своего хозяина, то есть своего гостя. И, в общем, это было, я бы сказал, удачно для Макрона кончилось. И, собственно, визит Путина для него – это как бы второе для баланса, подтверждающего, так сказать, автономию Франции в рамках ее союзов, и Европейского союза, и Североатлантического союза. Я бы добавил только один вопрос, который, я думаю, обсуждался, но о нем речи не было на пресс-конференции. Но он не мог не поднять его, потому что для Франции это очень важный вопрос. Угу. Это судьба климатического соглашения Парижского 2015 года. Французы легли буквально косьми для того, чтобы он, этот саммит тогда климатически удался. Обама пошел навстречу. А это было тоже ему не очень просто. Китайцы очень помогли в этом отношении. И сегодня, когда Трамп уехал из Брюсселя, прямо заявив, что он не готов говорить вообще о будущем этого соглашения, но он не исключает, что Соединенные Штаты из него выйдут. Это было встретиться крайне болезненно. И Евросоюзом в целом, и особенно Франции, которая считает себя, крестной этого соглашения и видит в этом доказательство ее роли как инициатора решения глобальных проблем. Да, так что позиция России в отношении будущего этого соглашения не безразлична для Франции и Макрона лично.
Да, хотел я Михаила спросить, что было таких два колоритных письма. Одно украинские родственники российских политзаключенных передали письмо президенту Путину, а второе, российские писатели попросили Эммануэля Макрона помиловать Карлоса Ильича Шакала. Это известный очень террорист, который содержится в Париже. Как вам эти два разноплановых довольно послания?
Значит, они действительно очень разноплановые, потому что Ильич Рамирес Санчес по кличке Шакал, он человек, у которого руки даже не по локоть, а по плечи в крови, а те политзаключенные, о которых просили, о которых было письмо правозащитников, насколько я понимаю, на них не то что крови нет, нету каких-то доказательств их
вины,
да. Поэтому это совершенно разные вещи. Но я должен сказать, что, и это сказал Эммануэль Макрон в самом начале пресс-конференции, что большая часть тем была, их беседы двух президентов была закрыта, и рассказывать они об этом не будут. Правда, был задан вопрос о судьбе заключенного журналиста, украинского журналиста Сущенко, но ответа на этот вопрос так и не было получено от Путина. Поэтому... Но известно, что помимо этих двух тем поднимался вопрос о преследовании гомосексуалов в Российской Федерации. Это было сказано. И был поднят вопрос о преследовании российских неправительственных организаций, о всяческих помехах в их деятельности, об объявлении иностранными агентами, об огромных штрафах, о закрытии. Так что эта тема тоже была поднята.
Спасибо.
Значит, я бы еще добавил еще вот что. Встреча была крайне важна для Владимира Путина, поскольку если он хочет говорить с Европой, нужно понять, что Европа сейчас – это Франция и Германия. Это Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Вот эти два человека сейчас, по сути дела, олицетворяют всю Европу.
Вопрос Семену Мирскому. Как, по-вашему, ощущалось ли приближение парламентских выборов во Франции вот во время сегодняшнего диалога двух президентов?
Владимир, вы спрашиваете меня, присутствовал ли мотив предстоящих президентских выборов в будущем месяце
на СМИ? Да, французский парламент, да.
По-моему, тема их разговора, потому что было очень много других, гораздо более важных для обеих сторон тем. А со своей стороны, я хотел бы, когда Юрий Ильич Рубинский давал такую как бы историческую перспективу франко-российских отношений в период Пятой Французской Республики, основанной, как мы знаем, Деголем, и Юрий Ильич упомянул приезд Деголя в Москву. Как мы знаем, Деголь тогда побывал не только в Москве, но и в Ленинграде. И вот, сойдя, по-моему, он приехал поездом из Москвы, сойдя из своего вагона на перрон Ленинградского вокзала, он процитировал выученную им наизусть фразу из известной поэмы Пушкина. И эти две строки звучали так: «Красуйся, град Петра, «И стой неколебимо, как Россия». Эти слова были сказаны человеком, на дух не принимавшим коммунистов, боровшимся с ними всеми доступными и легальными средствами, но он умел очень четко разделять между режимом, существовавшим в то время в Советском Союзе, и Россией как непременным фактором геополитической реальности на европейском континенте. Я думаю, что Эммануэль Макрон, который во многом, в очень многом следует примеру самого великого политического деятеля Франции после военной эпохи, а тем более эпохи Второй мировой войны, он очень проводит очень четкую линию водораздела между тем, той политикой, которую проводит сегодня Владимир Путин, очень многие, большинство пунктов, которые Макрон совершенно не принимает, и фактором, имя которому Россия. Что же касается конкретно этой встречи, просматривая немало материалов вот накануне этой нашей беседы, я нашел в интернете показавшееся мне интересным высказывание Федора Лукьянова, который является, как мы знаем, председателем Президиума Совета по внешней и оборонной политике России в течение последних 5 лет. Так вот, Федор Лукьянов сказал дословно. Он предупредил: не следует ожидать ничего особенного от этой встречи. В планы двух лидеров входит желание познакомиться друг с другом и создать в отношениях между Россией и Францией положительную атмосферу, при условии, что цель достигнута. Конец цитаты. Мне кажется, что цель достигнута, и настоящий диалог, начало которому положили в сегодняшней встрече Макрон и Путин, может развиваться по совершенно разных направлениях. Но что касается таких тем, как Украина, Сирия, вмешательство России во внутренние дела других государств, и речь здесь, напомню, и не только о Франции, я думаю, что здесь поставлены очень четкие ориентиры молодым и очень энергичным президентом Франции, человеком, как мы слышали, с очень сильным рукопожатием, и вообще похоже, что речь идет о твердом орешке. И полагаю, что в конечном итоге встреча эта может оказаться весьма полезной, ибо Путин и его окружение задумаются о том, так ли они уж правы, считая, что в их силах сегодня безнаказанно вмешиваться, пытаться влиять на исход выборов в тех или иных странах, включая, кстати, Соединенные Штаты Америки, о чем не грех упомянуть в этом контексте, и вообще стоит ли игра свеч. Лучше, если каждый постарается, как сказано у Вольтера, заниматься собственным огородом, и если собственный огород будет в порядке и будет давать хороший урожай, то это пойдет на пользу не только народу данной страны, России, но и вообще благотворно отразится на международных отношениях. Вот, спасибо. Я думаю, в чем суть встречи.
Спасибо, Семен. Юрий Ильич, как бы охарактеризовали вот итоги сегодняшней первой встречи двух президентов Франции и России?
Я уточню, добавлю просто к тому, что сказал Мирский. Дело в том, что Лукьянов, которого очень близко знаю и хорошо, добавил одну фразу очень важную. Он сказал, что не только речь идет о том, что, конечно, там никакие решения не будет, рамки там ведь поставлены, но о взаимном знакомстве, что ли. Речь идет о выходе из тупиков, в которые зашли сейчас, а все основные, так сказать, конфликтные узлы между Западом и Россией в целом. И в частности, между Европейским Союзом и Россией. Ну и, конечно, вопрос Ближнего Востока, выхода из сирийского тупика, конечно, очень заботит Макрона, который считает, что нынешнее положение, вот сложившееся там в Сирии, крайне ущербно, конечно, для сирийцев прежде всего, но и для Франции, ибо надо сказать, что какой-то инициативной роли, кроме вот неприятия режима Асада, она, собственно, сыграть пока не смогла. В этом основные усилия между Западом и Россией, это были при еще Обаме, но в Женевском, как говорится, формате, но они не дали, были несколько соглашений, но они не привели к решению вопроса. Тогда появился формат Астаны. И вот его-то Макрон счел, ну, даже, я бы сказал, унизительным и поражением для Запада. Вот выйти из него, из этого тупика, не просто в одностороннем порядке, а по договоренности, на базе каких-то взаимных уступок, это, очевидно, было одним из главных уже реальных, так сказать, объектов сегодняшней беседы. Хотя, я повторяю, рамки уже были поставлены, Макрон за них не собирался выходить. И дальнейший диалог, конечно, будет продолжен, там, в нормандском, скажем, формате или как-нибудь еще. Но тот факт, это абсолютно действительно очевидно, что франко-германский тандем прочен как никогда, ибо, собственно, его ставили под вопрос и Национальный фронт Марин Ле Пен, и крайне левый Меланшон, который, в общем, написал такую очень злобную книгу о провале, как по его мнению, германской модели рыночной экономики, но дай бог Франции, в общем, добиться такой же эффективности, что Макрон считает, кажется, своей главной задачей во внутренней политике. И с тандемом, конечно, придется иметь дело, но в том-то и дело, что все-таки это тандем. И какие-то оттенки в подходах к тем или иным конкретным узлам будут. Я не говорю, что Россия должна и собирается играть на Франции против Германии или наоборот. Бывало и то, и другое. Сегодня это вряд ли продуктивно. Просто этот тандем, это уже свершившийся факт. Ибо Макрон его объявил краеугольным камнем своей политики в Европе.
Кстати, Наталья Каневская зададим вопрос. Наталья, как вы считаете, ощущается ли уже дыхание выборов в парламент французский?
Вы знаете, ощущается, конечно, это не было никак проявлено на встрече, как уже говорилось, на встрече Макрона и Путина, поскольку речь шла о гораздо более глобальных проблемах. Но этот дух того, что Франция все еще находится в состоянии выборов, он, естественно, присутствует здесь и в прессе, и везде. И Марин Ле Пен, которая сейчас уже находится в эйфории предстоящих парламентских выборов, сегодня, кстати, было одно... выступил с очень позитивными комментариями по поводу приезда Владимира Путина сюда. И Национальный фронт вообще об этой теме очень много говорил и продолжал критиковать Эммануэля Макрона, который, по их словам, в предвыборных своих высказываниях о России говорил далеко не лестно, а вот сейчас якобы пытается, вызвав сюда Путина, наладить отношения. Я бы хотела сказать, что вот конкретно по этой встрече можно из пресс-конференции сделать вывод, что действительно два лидера для себя наметили определенные моменты, очень важные. Эммануэль Макрон сказал, что Франция сейчас ставит своей целью вернуть себе лидирующую позицию в Евросоюзе, но без нормального конструктивного диалога с Россией она прекрасно понимает, что этого ей не добиться. На мой взгляд, это одна из ключевых фраз, которые были произнесены. А Владимир Путин, в свою очередь, уже ближе к концу этой пресс-конференции сказал, что на встрече с Эммануэлем Макроном он сделал для себя вывод, что между двумя лидерами не так уж много разногласий, как это часто хотят представить, и что много точек соприкосновения, над которыми надо работать. То есть сирийский вопрос, Украина, вопрос прав человека – это те три темы, которые, я думаю, в ближайшие недели, даже, может быть, дни, как пообещал Эммануэль Макрон, потому что сказал, что буквально в ближайшие дни и недели будет уже встреча в нормандском формате, будет создан форум по вопросам российско-французского гражданского общества и сотрудничества в этой сфере, будет налажен обмен информацией, как обещает Эммануэль Макрон, между двумя странами по сирийской проблематике и, соответственно, по другим вопросам, касающимся борьбы с терроризмом. То есть вот по этим трем основным темам, я думаю, в ближайшее время мы увидим все-таки вот какой-то уже новый дух, новое веяние в этих стагнировавших последние 5 лет отношениях.
Согласны, Михаил?
Ну, я бы не был столь оптимистичен. Я думаю, что все-таки до таких теплых отношений далеко. И, кстати, Окончание пресс-конференции, когда Путин говорил о санкциях, нужно было видеть в этот момент Путина и видеть, как на него посмотрел Макрон. Это показывает, что разногласия все-таки есть, и разногласия весьма и весьма существенные по целому ряду вопросов.
Ну да, собственно, санкции никто и не собирается отменять.
Санкции никто не собирается отменять, это было заявлено. И надо сказать, что, ну, как я уже сказал, что Европа – это Франция и Германия, это Меркель и Макрон. Надо сказать, что госпожа Меркель, которая, скорее всего, как я думаю, выиграет ближайшие выборы, она настроена еще более жестко, чем молодой французский президент.
То есть для российской дипломатии никаких утешительных сегодня выводов из этой встречи не последует?
Ну, судя...
Ну, почему же встреча состоялась, это уже хорошо.
Да. Я имею в виду какое-нибудь, может быть, и продолжение или развитие. То есть связано с санкциями.
Я не думаю, что кому-то повесят орден за эту встречу. Скажем так. Но то, что она состоялась, это уже хорошо, это уже позитивно.
Это уже удача, да, что российский президент первым, так сказать, встретился с французским президентом.
Вторым после итальянского премьера, по-моему, стал вторым гостем нового французского
президента. Да, правильно, да.
Но, опять же, давайте все-таки заметим, что эта встреча произошла не в Елисейском дворце, то есть не в формате государственной встречи, и то, что она произошла даже не в Большом Версальском дворце, а в Трианоне, во флигеле, скажем так.
Ну нет, извините, я все-таки знаю хорошо, что такое Версаль. Я там 20 лет прожил в Париже, так что знаю, что такое.
Это в данном случае шутка.
Нет, это великолепный, конечно, дворец. И дело не в этом, конечно. Помпа была соблюдена по максимуму, по высшему уровню. Здесь Макрон, в общем, размахнулся и с красной дорожкой, там, и с салонами этими роскошными, и с открытой выставкой.
В целом мы и готовы.
Так что он действительно, он хотел. Он писал не только по телефону, он писал это Путину и приглашал его именно в том же самом формате, которым не состоялся при его предшественнике, где недавно, в октябре. То есть он тем самым как бы дистанцировался в какой-то степени от своего прежнего президента, переиграв тот же вариант, в общем, позитивно.
Ну, спасибо большое за участие. Пытаться наладить отношения.
Всего нашего прямого эфира. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.